Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, не забывайте, что радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашим пожертвованиям. Сделать пожертвование для радио «Радонеж» можно через любой терминал Kiwi, Delta Pay или Европлат. Достаточно нажать всего три кнопки и пожертвовать посильную для вас сумму. Найти нас можно в разделе «Другие услуги», подраздел «Фонды помощи». Можно также в поиске набрать слово «Радонеж». Мы будем рады любой помощи. Надеемся, что вместе мы преодолеем любые сложности и продолжим нашу работу. Спаси вас, Господи!
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Всех вас поздравляю с днем празднования Владимирской иконы Божией Матери. Мы начинаем нашу обычную программу после летнего перерыва в прямом эфире с отцом Александром Березовским. У микрофона протоиерей Дмитрий Смирнов.
Добрый вечер, дорогие слушатели. Напоминаем вам, что с сентября начинается подписка на первое полугодие 2019 года на журнал «Православная беседа». Подписаться можно в любом отделении связи. Подписной индекс в каталоге Роспечать 73-319.
Телефон в нашу студию. Кто захочет нам позвонить, задать свой вопрос, 8-495-959-59-39.
Ну что ж, батюшка, будем ждать звонков.
А зачем ждать? У нас в интернете пришли уже.
Раб Божий Александр, чем дольше я воцерковляюсь, тем труднее путь. Возникают вопросы и недоумения. Перестал понимать смысл добра и любви. Еще по инерции верую, но все внутри понемногу умирает и противится Богу. Я не могу понять, почему Бог выбрал именно любовь для существования Вселенной. И что есть вообще такое любовь с точки зрения Бога?
А Бог ничего не выбирал. Бог безначален. И это его свойство, которая даже является его именем. Поэтому, если нас любовь Божия окрыляет, рождает в нас ответ, то мы идем этим путем, хотим быть христианами, хотим вести христоподражательную жизнь, хотим жить ради любви Божией, и нам это приносит радость и благодать. А если нет, то как у вас, дорогой Александр, да?
Да.
Это все умирает. Без любви вообще все умирает. Семьи умирают. Умирают отношения детей и родителей. Умирает взаимодействие между бабушками и внуками. Между человеком и его ремеслом. Он начинает ненавидеть свою работу. Между хозяином и работником. Все вырождается и приходит в свою противоположность. Судья ненавидит справедливость, а любит деньги. милиционер не служит не порядку, а добыванию денег для пропитания своего, своей семьи. И каждый человек, если у него нет любви, он служит одному – удовольствию и продлению собственной жизни. Причем только в аспекте земном. И жизнь такая противная, неинтересная, грустная, злобная, завистливая, раздражительная.
Но нравится. Раз за счет за нее.
А нравится за счет удовольствий. И эти удовольствия, как любые удовольствия земные, они приводят к полной разрухе самого человека, его души, его сознания. Все. Человек становится подозрительным, всех не любит, все время что-то про всех все говорит, живет в аду.
Вась, ну вот вы сказали, что сердце человека откликается на любовь Бога к нему.
Угу.
У одних откликается.
У других нет.
Причина в чем? В самом этом сердце?
Конечно. Конечно.
Потому что некоторые считают, что Бог выборочно дает людям.
Нет, не выборочно. Просто некоторым людям дать нельзя. Решето худое.
Чтобы сердце человека откликнулось на любовь Божью, что в нем должно быть?
Для начала покаяние.
Ну, покаяние – это... Вот. Такой уже серьезный.
Серьезный? А все начинается серьезно. Покайтесь. Царство Божие к вам приблизилось. Вот Христос пришел. И с этим человек начинает... А как только он узнал любовь Божию, сердце начинает загораться ответной любовью.
Очень многие люди свидетельствуют о том, что Бог им помогает. То есть они видят...
Учат. Я свидетельствую. Каждый день. В совершенно безнадежных, вроде бы, ситуациях.
И вот это свидетельство людей как-то не преображает. Человек может говорить о том, как ему Бог помог, и при этом оставаться совершенно таким равнодушным к заповедям.
Бывает до поры до времени. Но Отец Небесный для того, чтобы привлечь внимание человека, потому что, конечно, Господь хотел бы, ну, если так образно говоря, высечь из каменного сердца человека искру любви.
И он это делает своей любовью к человеку.
Своей любовью. Но эта любовь может по-разному, как вот хирург иногда, проявляя любовь к человеку, отрезает ему какую-то опухоль.
Причиняет ему боль, страдания.
Ну, старается обезболить как можно. Но, по крайней мере, восстановительным процессом все равно болезнь.
Просто сколько Господь делает для людей и как...
Да нет, ну а сколько... Вот я сейчас был там на юге, смотрел опять на небо. Звезды с кулак величиной. И каждая звезда – это его создание. И такая красота во всем. Планету нам создал. Чтобы мы жили.
Украсил ее. Да как?
Да вообще невозможно.
Ну, вот такое существо, человек удивительное.
Ну, да, потому что вот свою свободу употребили неправильно. И потом ведь человек, к сожалению, его же надо воспитывать тоже.
Вот, батюшка, следующий вопрос, возможно, в продолжении нашего разговора. Бог дал человеку свободу выбора, но приговорил его к жизни вечной, лишив возможности главного выбора между жизнью и смертью. То есть получается, что свобода выбора в строго ограниченных рамках.
Ну, это обыкновенный софизм. Просто человек не понимает. Господь ограничил земную жизнь человека. Но возможности сделать человека смертным нету Бога, потому что создано существо, которое имеет начало, но не имеет конца. Как только мы человека превращаем в лопух, или в амебу, или в орангутанга, он перестает быть человеком.
Как только появляется граница...
Все. Он уже не человек. Поэтому мы видим, вот те люди, которые не веруют в загробную жизнь, они, ну, формально имеют некоторые признаки человека. Но это не люди. Это звери. Натуральные звери, которые не имеют загробной жизни.
Есть вопрос у нас.
Поэтому, почему Бог такое сделал? А почему Бог сделал себя бессмертным? Ну, глупости какие-то. По определению, человек – существо бессмертное. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Добрый вечер. Меня зовут Елена. Отец Дмитрий, как вы думаете, муж и жена должны друг другу рассказывать о том, что происходило на исповеди? Спасибо.
Думаю, если они к этому придут в результате 50-летней совместной жизни, то ничего там страшного нет. Вот. Но, как правило, это не полезно.
То есть какие-то такие подробности своей жизни?
Да вообще никакие. Это же вещь такая таинственная.
Некоторые усматривают грех в том, что что-то скрывают от своего супруга.
Мало ли кто чего усматривает. Христианская любовь предполагает полная свобода для человека, которого ты любишь. А когда ему говорят, ты должен, извините, а где тут любовь? Если кто-то кому-то должен, ты должен зарплату принести, положить, а ты должен половину зарплаты. Ты должен вставать к ребенку или должна, а ты там должен. А где любовь-то? Руководить, мотивировать человека в его жизни, в его служении Богу должна любовь. Вот как он раз... делает это из любви. Ты сегодня на всеночной был?
Да.
Зачем? Тебе за это заплатили?
Нет.
Нет? А что ты пришел? К тебе народ на исповедь приходил?
Приходил.
Ты с них деньги брал?
Нет.
Спрашиваются, зачем ты их тогда исповедовал? Что тобой руководит? Долг, что ли? Да нет. Ты просто их любишь, ждешь. И вот они приходят. И это все делается по любви. Жалование у священников бывает? Бывает. Но священник не за жалованием трудится.
Да частенько священники, они наоборот, раздают тем, кому едут.
И так бывает. Да и это не важно, но просто мотивация совсем другая у христианского поступка. Там не любопытство. Одна мне раба Божия спрашивала, а какие газеты выписывали в вашей семье? Я говорю, это закрытая информация. Ну, потому что какое твое, ну, я не буду говорить, какое дело А какого цвета нижнее белье? Ну, просто неприлично такие вообще вопросы.
2 верующих патриота, которые отдали жизнь за други своя, попадают в рай. Но непонятно, какое они будут иметь отношение между собой, если находились по разные стороны баррикад, и их страны ненавидели друг друга.
Вопрос на засыпку, да?
Вероятно.
Отвечаю. В рай никто не попадает. Была такая пара очень патриотичных людей, Адам и Ева. Они попали в рай. Почему? Потому что Господь их в раю и создал. Потом они оттуда вылетели по своим грехам. И больше уже никто не попадал. До тех пор, пока Господь не открыл врата рая. Опять туда Адам и Ева вернулись, прощенные, праведники ветхозаветные. На то время, которое осталось до страшного суда. Царство Божие, оно внутри вас есть, сказал Господь. Поэтому как туда попасть? Сам в себя, что ли?
Эти слова очень многие пропускают, не понимая их.
Ну
смысла.
Вот не понимают, а я чем виноват?
Для человека гораздо понятнее.
Чтоб попал.
Да.
Ну это что, это... Это самый профилакторий, что ли, какой-то? Попал.
Ну, некая награда.
Нет, ну мы употребляем такие слова. И награда. Много награды ваше будет на небесе, говорит Господь. Но это же образы. Просто речевой оборот.
Интересно человеку проспросить разных людей. А как ты представляешь себе рай? Я думаю, у каждого будет свое представление.
Наверное, наверное. Но рай – это не есть какое-то представление. Это можно детям так рассказывать. У детей такое образное мышление. Это вполне допустимо. Сам пророк Божий Моисей, он же вот эти все образы дал про древо, про змея.
Но...
Это вполне уместно. Это замечательный язык, который понятен тысячи лет людям.
Но люди это все воспринимают как некое...
Ну, кто как?
Историческое событие, вот именно.
Вот и опять заблуждение. Это вне истории. Ее не было. Времени не было еще. Какая может быть история? И сам Моисей, он не был очевидцем и свидетелем. Это случилось тысячелетие до того, как он родился на земле.
То есть Господь делал некий иероглиф, который мы должны расшифровать.
А зачем мы? У нас есть святые отцы.
Ну, я говорю, применяя к этому священное писание.
Да, мы уже, да, именно так. Почему? Ну, я всегда восхищался тем, как толково это все изложено. Человеком, который жил во времена египетских пирамид. Это же потрясающе.
Слушать молитвы или духовные песнопения, когда работаю или занимаюсь какими-то делами, не является это ли богохульством?
А все зависит от мотивации. Если цель у тебя хулить Бога, то это богохульство. А если цель у тебя складывать эти слова божественные в своем сердце, то это молитва.
Хотя при этом человек что-то делает руками.
Ну что?
В чем-то занят.
Ну, человек открыл молитвослов. Во имя Отца и Сына, и Святого Духа. Святые Божьи, святые. И вдруг нос зачесался. Он нос почесал. Это богохульство. А все наши такие труды, это все, что нос чесать. Или за ухом. А это равноценно.
У людей считается это недопустимо, батюшка. Это неблагоговейно.
Понимаешь, есть Останкинская башня, и то, кто что там считает, мне вот с Останкинской башни. Я никого не собираюсь ни в чем убеждать. Меня позвали, задали вопрос. Я отвечаю, как умею. Не хочешь, один поворот ручечки, и тихо стало в доме. И все. Вообще никаких проблем.
Удивительное дело. Люди приходят, порой рассказывают, что они посмотрели по телевизору, и как это возмутило. Но при этом досмотрели до конца.
Ну, да, вот я так не могу.
Кипел, возмущен.
Я такого совершенства не достиг. Я сразу выключаюсь и не на то напал. Это невозможно, конечно. Ну, вот разные люди, крепкие есть.
Есть люди, больные психопатией, которые лишены совести, сострадания и замечательно живут в обществе. Могут издеваться над другими, и при этом искренне не понимая, что делают другому больно. Они и перед Богом, получается, не виноваты в том, что совершают, так как больны. Как к ним относиться?
Относиться нужно ко всем. С терпением. Это высшее проявление любви. И с любовью. Некоторых людей нужно обходить за три версты. В Писании об этом есть указание. Сказано, будет тебе, как язычник и мытарь. Кто это такие? Язычники и мытари. Там самаряне. Это тех, которые обходят за три версты. То, что сколько угодно людей, с которыми вообще... Ну, никакое общение невозможно. Это очень рискованно. Обязательно к чему-то не таким последствиям приведет.
А вот пытаются таких людей вразумлять, как-то отвечать им тем же.
Для этого лучше поехать в Уссурийск, найти там тигра и его вразумлять. Чтобы он и кабанов не ел, и людей не задирал. И вообще питался бы лучше мышами.
То есть это легче?
Нет, не легче. Это так же тяжело и бесполезно. И рискованно.
Так же, как и здесь?
Да. Но человек-то исполнен раздражения. Человек исполнен гнева.
Праведного гнева.
Ну, конечно, праведно. Ну, что ты?
Это же несправедливо.
Да, он и жаждет справедливости, поэтому и получает все время.
То есть поиск справедливости всегда приведет человека к проигрышу.
Опять, смотря какая мотивация.
А вот некоторые говорят, я уже не за себя, я не хочу, чтобы другим, как мне, пришлось страдать от этих волков.
Но если хочешь для других постараться, возьми, купи 25 тонн гравия и засыпь все выбоины в дороге лопатой и разровняй совковой лопаткой. А если еще силы не жалко, вообще разведи молочка цементного и еще сверху полей.
Чтоб ровнее.
Нет, чтоб ровнее, чтоб людям справедливее было, чтоб меньше было бы происшествий дорожных. Если такой вообще за людей-то. Ну, сделай что-нибудь-то.
Но вот движущая сила в человеке – это гнев.
Вот он, к сожалению, гнев не творит правды.
Не созидает, это точно.
Ничего не выйдет. Это напрасно. Это на погибель.
У меня 6-я беременность. В предыдущие 2 многие врачи, особенно на УЗИ, очень резко, грубо, бестактно задавали мне вопрос. Зачем ты их столько рожаешь? Как по-христиански им отвечать?
По-христиански нужно написать в Горздрав. На них жалобу. И еще в прокуратуру. И про хамство, и про такие вопросы. Их вызовут и сделают им внушение. Либо от главврача, либо непосредственно. Из таких накопится заявлений 2 или 3, они будут первые на вылет. Потому что это не врачи, а нравственные уроды. Этим самым очень многих беременных женщин, с которыми надо быть очень чутким, потому что она выполняет величайший подвиг. А эти врачи, они, их нельзя допускать к беременным. Просто они же, ну, вредители, говоря советским языком.
В этом вопросе уже сквозит нелюбовь к этой женщине.
Да какая нелюбовь? Они ненавидят ее. Что значит зачем? Во-первых, это хамство. Потому что это вообще не твое дело. Это вещь интимная.
Ну вот интересно, раздражает то, что потом никак ни на твоем кармане не скажется.
Нет, раздражает то, что человек вообще иной. Тот, кто в шляпе, он раздражается на тех, кто в кепке. Для лысого длинноволосый потлатый. А лысый это лысый. Он почему-то это подчеркивает. А что в... Ну, лысый. Что в этом такого? Нового.
Ну вот интересно, да.
Люди. Даже святые угодники Божии. Одни длинноволосые, а другие лысые. Ну так и что? Господь за длину волос или их, так сказать, стриженность, он не взыщет.
Почему у Адама и Евы дети стали рождаться только после изгнания их из рая, а в раю детей у них не было?
Нам ничего об этом не известно. Если что-то не написано, то это не значит, что этого не было. Алло, добрый вечер.
Добрый вечер, батюшка Дмитрий. Добрый вечер, батюшка Александр. С праздником вас поздравляю. Александр вас беспокоит. Батюшка Дмитрий, не сочтите мой вопрос, так сказать, глупым. Хотя он может показаться.
А почему? Вот, знаете, а может и правда глупо.
Да, ну вот вы меня сейчас на место и поставите. Тогда, как
давайте.
Очень просто все объясняете и доходчиво. Вопрос у меня такой, потому что я с вами знаком, так сказать, по этому поводу тоже разговаривал. Угу. Вот заповедей не так много, и казалось бы, их легко соблюдать все. И вот вопрос, значит, одни говорят, что легко жить по заповедям, другие говорят, трудно жить по заповедям. У каждого свое, в общем-то, мнение, почему так. Вот. Вот у меня просто, так сказать, ваш ответ интересует, действительно, легко ли жить или трудно, и что для этого надо делать. И еще один маленький вопрос.
А вы Евангелие почитаете, хорошая книга.
Я читал.
Но я там читал, же написано все, и про трудности, и про легкость.
Вот, батюшка Дмитрий, еще маленький вопрос такой.
Ничего не слышит. Вот я ему говорю.
Против раздражительности,
а он что надо делать? Мимо. И, Олег, вы послушайте. В Писании же сказано: иго мое благо, и бремя мое легко есть. Помните? Так сказать, понять, что Господь от нас требует, это нетрудно. Трудно грешному человеку, конечно, это исполнять, но Господь сам своей благодатью помогает. Сам помогает. Если его об этом просить. Если постоянно на протяжении всей жизни производить определенные усилия, Господь обязательно это заметит. И что он последний спросил?
Как бороться против раздражительности?
Терпением. Ведь что такое раздражительность? Раздражительность – это начальная стадия гнева. Если я не выпускаю гнев из себя, но терплю, пока он не уляжется. Но терпеть надо не просто тупо, а это с молитвой. Господи, помилуй. И улегся. Тогда можно переходить к дальнейшим делам.
Один человек мне говорит, и все знаю, но во мне гнев вспыхивает быстрее, чем я вообще понимаю, что происходит. То есть, видно, у него такой навык греховный.
Навык, конечно, навык. А потом человек всегда себе ищет оправдание. Всегда.
Так легче жить.
Нет, ну, всегда вот, я вот не могу, вот, я вспыльчивый. И тут же, но зато отходчивый. А кому от этого легче, что ты отходчивый?
И самому человеку легче. Он себя этим успокаивает. Хоть и есть во мне грешок, но я все-таки человек неплохой. И вот это вот главное. Вывод.
Ну так если ты неплохой, и с этой своей неплохостью не достигнешь Царства Небесного. Кому нужна твоя хорошесть? Хорошесть – это некоторые твои, совокупность некоторых свойств. Но гневливый не входит в Царствие Божие. И оно в него не входит. Гнев не пускает благодать Божию. Пожалуйста, будь ты вспыльчивый, отходчивый, неотходчивый. Как только ты загораешься, ты выжигаешь себе благодать Божию. И оставляется дом ваш пуст. И сам с собой там разбирайся, какой ты там отходчивый, вспыльчивый. Ты ищешь себе оправданий, находи.
Каждый человек сам для себя определяет меру своего развития в образовании там, и в том же христианстве. Многим достаточно того, что он знает несколько молитв, приходит в храм на причастие и, в общем-то, что еще?
Ну, что еще, опять же, там в Писании сказано, которое никто не читает и не знает. «Станьте совершенны, как Отец ваш Небесный совершен есть». И все. Ну, все так все. Тушите свет, сливаем бензин. Ну, что, все тебе, все достаточно?
Говорит, ну, я больше вот...
Ну, а мне как удел? Да, пожалуйста, свободен. Ты все. Что, кого-то убеждать, что ли? Зачем?
Наверное, люди хотят, чтобы их убеждали, чтобы им доказывали, чтобы их тащили.
Что-то никогда не встречал. Вот сейчас парень звонил, ему говорил, он свое.
Хотел успеть задать вопрос.
Да, ну вот именно, ему важнее же вопрос задать, чем получить ответ.
А то вдруг отключат. Хотим с женой организовать для своего ребенка семейное обучение. Беспокоит проблема дальнейшей адаптации в обществе. Как подготовить ребенка к реалиям современной жизни?
Если вы не знаете как, тогда нечего браться. Чужие тети и дяди, которые никогда не читали Евангелие, которые не знают, как бороться со страстями, они будут подготавливать вашего ребенка к обществу, в котором они живут сами, и будут готовить к этому вашего ребеночка.
Вот с вопросом и задают.
Ну, и на здоровье.
То есть здесь родители должны на этот вопрос ответить сами.
Конечно. Как и каждый христианин, который приходит к крещению, он должен ответить себе, зачем мне это надо? Что я хочу? Как я хочу прожить жизнь? Какой смысл того, что я прихожу в церковь? Зачем я причащаюсь? Чтобы сегодня же вечером на родную мать, старуху глухую, набрасываться с кулаками?
Нет, причащаюсь для того, чтобы не набрасываться.
Но вот не... плоды.
Но? Не сдерживаюсь.
Вот. Ну и тогда чего? Где же христианство? Его не было и нет.
Есть надежда, что Господь, что Господь мне поможет.
Пока человек жив, надежда есть всегда. Алло, добрый вечер.
Здравствуйте, батюшки, меня зовут Юля.
Да,
у меня такой вопрос. Я начала работать няней в многодетной семье. Там 7 детей, младшему 1,5 годика, старшая в 3-й класс идет. И еще 2 ждут. И им родители разрешают смотреть мультики, и у них большая зависимость от этого планшета. И они меня постоянно просят. То есть я пытаюсь их занять книгами, еще чем-то, играми, а им как бы вообще ничего не интересно. И они не хотят ни убираться, ну ничего делать. Мне приходится их мотивировать тем, что как бы я дам посмотреть, но если вы уберетесь или что-то сделаете. Но я вижу, что как бы плохо, что у них ни к чему интереса нет. То есть я не знаю, давать мне вообще смотреть или, может быть, мне как-то запрещать. Вот вообще не знаю.
Ну, понимаете, какое дело? Это, конечно, большой подвиг идти против сумасшедших родителей. Ну, понимаете, вот вы приходите в дом, а, так сказать, родители при детях курят марихуану. И дети к этому тянутся. И вот давать им, не давать, потому что они как накурятся марихуану дети, они такие спокойные. Мультики – это отрава. От начала до конца. Вот недавно отошел ко Господу один человек, который для мультфильма сценарий, и многие совершал. И многие говорили, мы выросли на его этих самых...
мультфильмах.
Мультфильмах. Но это для меня, например, звучит вот как какой-то кошмар. Как на этом можно вырасти? И что это получилось? Каков результат этого роста? Это очень... тяжелое дело. Поэтому попробуйте как-то на родителей подействовать, что вот как-то им, ну, скажите, что вот это совершенно не годится, такое дело. Потому что действительно человека, я понимаю, много деток, и они, конечно, им это тяжелый труд. Ну, самый тяжелый на свете. Но закармливать детей мультфильмами – это прекратить доступ им вообще к развитию. Потому что пассивное смотрение вот этой продукции, оно делает людей тупыми, не желающим трудиться. Они... навыки ужасные прививают детям. Там коверкать язык, смеяться над тем, что кто-то упал. Там все время художники изображают, что ну, люди бегают, друг друга догоняют. Там, в общем, жуткие рожи обычно в этих мультфильмах. Не совершенно так, ну, как «Белоснежка и семь гномов», там, или вот «Маша и медведь», или там «Бэмби», такие красивые животные, очень милые, ласки, говорящие языком. Современные мультфильмы – это просто отрава такая. И это очень вредно детям. Поэтому, конечно, попробуйте, может быть, у вас получится. А если не получится, я бы сменил семью. найти семью, которая действительно хочет спокойных, разумных детей, которые играют в кубики, в куклы, в дочки-матери, которые читать, писать стремятся, которые говорят сразу на 3-4 языках, потому что тоже детям интересно. Вот. Я бы так посоветовал. Потому что, конечно, вы, я чувствую, человек еще очень молодой, вряд ли у вас хватит психической энергии противостать целой семье. Такое и уже с отравленными детьми.
Ну, может быть, хоть кого-то из детей увлечь книгой или рассказами?
Не выйдет. На детей уже воздействует вот эта вот атмосфера.
Все-таки обычно среди такой большой семьи бывают дети, ну, действительно интересующиеся чем-то таким полезным.
Это не... может, но этого ребенка будут все время отвлекать. Если он будет иной, его будут дразнить, обижать.
То есть они его все равно в свою среду
будут
увлекут.
Затягивать или будут травить. Даже родные братья и сестры.
Вообще в детском...
Нет, если родители пичкают мультфильм, значит, им до детей нету дела.
Вот одна мамочка пишет. Это единственное время, когда я могу что-то сделать, что-то приготовить, убрать. Опять же, для тех же детей, может быть, что-то сшить.
Хорошо. Пушкин смотрел мультфильм?
Нет.
Нет. Михаил Булгаков смотрел?
Ну, тогда еще не было этого.
Ну, вот. Ну, вот.
Обычно в больших семьях были гувернантки, которые занимались детьми их.
Ну, не во всех. Гувернанток не было у крестьян. Это всегда были либо тети, оставшиеся незамужние девицы, родственники мамы или папы. Или старшие девочки. Они с удовольствием занимались детьми. Сначала в куклы играли, а когда уже с 8 лет, они няньками были. Они вынянчивали всех детей.
Это была их обязанность в семье.
Так они в этом находили удовольствие. Вот я сейчас смотрю на свою внучку. Вот мы были у нее в гостях, она после этого взяла кукол и рассадила в том порядке, как мы сидели. То есть одна кукла баба, другая кукла деда. И она им читает книгу. Дед бил-бил, не разбил. То есть она то, что видит, то, что и отражает. Зачем мультфильм? Жизнь, вот она. Ее можно потрогать. Потому что к чему должно готовить семья? Не к тем, чтобы одна девочка стала экономистом, а другая юристом. Надо готовить, чтобы девочка стала мамой, а мальчик папой. Вот основная задача семьи. А при чем тут мультфильмы? Они здесь вообще не вписываются. Это совершенно враждебный дух.
Хотя персонажи добрые.
И... А не всегда. Это же делают художники. Бывают добрые. Бывают. Но почему у них такие страшные выражения лица? Почему сами коллизии всегда ужасные? Всегда кто-то налетает, кто-то обижает. Все время вот столкновение.
Ну, наверное, чтобы ребенок узнавал...
Да нет, просто для того, чтобы сделать вкусненько, интересненько. Ну, какой ребенок будет есть пищу с перцем? Никакой. Это нужно определенным образом воспитать вкус. Тогда будет есть перец. Так же и здесь.
Сыну 28 лет. Он у меня употребляет наркотики, не работает и не хочет работать. Это происходит уже на протяжении многих лет. Лечиться от этой зависимости тоже не хочет. Молился за него в течение года ежедневно, пока безрезультатно. Может быть, Господь не слышит меня, или я сам погряз в своих собственных грехах, и это есть мое наказание? Как мне спасти сына? С женой одинаково воспитывали и дочь, и сына, а результат совершенно разный.
Так сказать, почему разный результат?
Как спасти сына?
Спасает только Господь. Можем помочь этому спасению.
Чем?
Перекрыть корм.
Начнет бесноваться.
Конечно.
Требовать, угрожать, шантажировать.
Тогда милицию.
Еще больше озлобится.
Какое-то время, да.
А потом что произойдет?
А потом тюрьма. А в тюрьме очень на многих зонах вообще наркотиков нет. Переломается и бросит.
То есть для него это будет благо?
Тюрьма для наркомана всегда благо.
То есть такая суровая лечебница получается?
Ну, это не лечебница, это называется по-американски, это его собственный выбор. Но если человек не работает, почему он ест?
Потому что родителям его жалко. Он же сын.
Да нет, жалко – это перекрыть ему корм. Есть ситуации, там послеоперационные, когда больному вообще ничего не дают есть.
Но там...
мне вот делали так, не так давно операцию, я двое суток вообще ничего не ел.
Там все понимают необходимость такого.
И тут поймет. Денег не дам. Еды в доме нет. Холодильник пустой. Нет. 28 лет на второй день так захочет есть?
Нет, сначала из дома начнет тащить то, что может продать.
Так нет, а дверь металлическую сделать? И вставить магнитный ключ. И все. Надо этим заниматься. А так это бесполезно. И молиться. Господи, помоги, чтобы моему сынку это испытание пошло на пользу.
Такое жестокое.
Можно... Не жестокое, жесткое. Никакой жестокости не надо. Жестокость – это когда бьют.
Не, бить не будем.
Ну, зачем?
Мой папа имеет грех, с которым пытается справиться уже много лет, но его старания не были успешны. После беседы с одним из батюшек моему папе было запрещено причащаться и исповедоваться. Было поставлено условие, если сможет – в течение месяца справляться с грехом, его избегать, то может в церковь прийти, а не сможет, так и к исповеди допущен не будет. Так и живет мой папа вне церкви. Подскажите, пожалуйста, действительно ли нормально человеку жить без исповеди и причастия в надежде когда-то справиться со своим грехом?
Ну, всегда человек может начать новую жизнь.
И желание есть, а, видно, силы воли не хватает, но грех побеждает.
Ну, побеждает.
И вот человек оказался лишенным возможности участвовать в церковных таинствах.
А не он лишенным оказался, он сам себе лишил. Ему сказали, вот месяц, давай. Ну, представим себе, сейчас заострим ситуацию. Некоторый человек заболел клептоманией. И как только приходит в храм, обязательно сопрет женскую сумочку. Приходит на исповедь и говорит, я вот не могу удержаться. И главное, ладно, потом отдал документы, потом нет. Я все вытряхиваю, то, что мне надо, оставляю, а остальное кидаю в контейнер мусорный далеко отсюда. И что? Священник должен сказать, ну ничего, ходи, кайся, молись. Такого человека разве можно в храм пускать? Мы же не знаем, какой у него грех. Сыночек же об этом не говорит.
Ну, батюшка так рассудил.
Рассудил, значит?
Есть к тому.
Причины? Пожалуйста, он ему очень ласково сказал, вот ты потрудись, помолись. И... А иначе, ну, а какой смысл?
Ну, как всегда, родителям или вот родственникам жалко человека. Считают, что его как-то не очень поняли. Не так приняли. С обидой порой бывает очень.
Но обида – это вообще не христианское чувство. Как только человек обиделся, он должен снять крест. И положить его в том месте, где лежат все иконы. Человек в обиде, он не имеет права даже читать «Отче наш». Обиженный человек – это не христианин.
Тогда у нас мало людей с крестами останется.
Ну уж уж.
Потому что что не человек...
А наша задача, чтобы все были в крестах?
Наша задача, чтобы человек покаялся перед Богом.
Во!
И стал другим.
Во! Совершенно золотые слова.
Такая цитата, вырванная из Евангелия. Меньший, ну, в скобочках, Иоанна Крестителя в Царстве Небесном, больше его. А кто этот меньший и почему он оказался больше Иоанна Крестителя, которого мы изображаем по левую сторону от Христа?
Очень легко отметить. Когда говорили о Иоанне Крестителе, он был еще жив. По своим нравственным качествам он был лучше всех на земле. А меньший в Царстве Небесное – это тот, который покаялся и принял Господа. И он больше, чем лучший человек земли.
То есть все земные человеческие качества, они умаляются перед тем, что человек приобретает.
С благодатью Божией. Которые соделают его насельником Царствия Божия для тех, кто попадает. Или, можно сказать, примет свое сердце.
Да, люди любят рассуждать о хорошести. Ну, в разных, так сказать, формах.
Ну, я знаю, что люди любят. Я, например, люблю сырковую массу.
Говорит, ну вот, пил, конечно, дебоширил, но вообще добрый был. Никому не отказывал, помогал, в общем, такой.
Сколько угодно таких людей.
Да, ну вот был у него, конечно, грех, но что тут сделаешь?
Ну, а что мы можем сделать? Это сам только человек может.
Люди приходят в надежде услышать, что, ну, не волнуйтесь, Бог его принял за его доброту.
Ну, если наша задача была соврать так, чтобы человек успокоился и спокойно пивко пил с рыбкой, то тогда да. Может даже с ним выпить. Да что-то пойдем пивка возьмем. Забудь это все, ерунда это все. Если так. А если мы хотим человека чему-то научить из Евангелия, то это совсем другая задача.
часто людям приходится слышать не то, что они хотели бы.
Ну, бывает. Потому что если говорить человеку только то, что гладит его по шерсти, то это лжепастырство. Христос так никогда не делал. И апостол это не делал.
Ну, тоже ни один
преподобный, да. По рождению, говорит, ехиднины. Что это в переводе? Змееныши.
Ласково.
Да. Кто внушил вам бежать от будущего гнева?
Батюшка, пора нам уже заканчивать. Да, время
нашего. Всего вам доброго. До свидания. Оставайтесь с Богом.
Спасибо, Господи. Всего доброго.